Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст ЛКС, подкаст о любви к мудрости и служении истине. С вами вместе здесь мы, собственно, эту самую истину и пытаемся найти, развивая и разговаривая на различные темы, включающие в себя философию, эзотерику, литературу и многое другое. Меня зовут Глеб Андреев, и в нашем с вами первом сезоне мы продолжаем говорить об истории философии, как некой отправной точке и базисе для наших дальнейших поисков и рассуждений. Сегодня у нас с вами будет третий завершающий эпизод по философии эллинизма, и в нем мы поговорим о философии неоплатоников. В целом это уже 11 эпизод нашего подкаста, который начинается уже сейчас. Ахой! Друзья, с возвращением на ЛКС. Сегодня мы завершаем наш с вами разговор об античной европейской философии. Хотя немного протизерю и скажу вам, что будет еще следующий бонусный, если хотите, эпизод, в котором мы коснемся еще одной философской школы поздней античности. Ну а сегодня говорить мы будем о неоплатонизме. Как говорится, с чего все началось в античности, тем примерно и заканчивается. Змея укусила свой хвостик. Из прошлых выпусков напомню, что мы с вами перечисляли следующие основные школы периода эллинизма. Это кинизм, скептицизм, эпикурейство, стоицизм, ну и неоплатонизм. И также сегодня мы постараемся подвести небольшой итог и дать некий синопсис нашим последним трем выпускам. Хотя неоплатонизм – это уже скорее результаты, некое переосмысление эпохи эллинизма, ее поздний завершающий этап. Кто-то даже считает, что это четвертый этап развития стоицизма, который растворяется в философии неоплатоников. И он как бы стал и колыбелью, и рассветом для многих новых европейских философских школ. Поэтому, собственно, и наш сегодняшний эпизод я решил назвать именно так – «Закат и новый рассвет». Но пока мы не начали, хотелось бы напомнить вам, что создание даже такого простого, небольшого пока еще подкаста, как наш с вами, ЛКС, это огромный труд, который требует очень много времени подготовки. Помимо того, что у всех у нас есть, конечно, еще и семьи, и основная работа. И в этой связи я хотел бы быстренько поделиться с вами одной радостной новостью. Если вы уже давно хотели как-то поддержать наш с вами подкаст, но не знали, как это сделать, то теперь у вас появилась для этого замечательная возможность. Это сервис Patreon. В описании к данному эпизоду, да и всему подкасту, вы сможете найти ссылку на мою страничку на Патреоне, где вы можете тремя предложенными способами, собственно, поддержать наш подкаст, а взамен получить определенные бонусы. Так, к примеру, за $3 в месяц вы получите доступ к новым эпизодам раньше остальных, а также получите доступ к архиву транскрипции всех эпизодов. За $6 ко всему перечисленному вы также откроете доступ к бонусным эпизодам. Ну а за $16, так называемое VIP-спонсорство, помимо всего прочего, вы также сможете напрямую принять участие в дискуссии, поговорить со мной и повлиять на обсуждение будущих тем подкаста. Ну а теперь давайте обо всем по порядку. Итак, неоплатонизм с самого начала. Появлению неоплатонизма как такового мы обязаны такому античному философу, как Платин. Родился Платин в 204 или 205 году нашей уже эры, привыкаем к новым датам, в египетском так называемом волчьем городе – Ликополисе, который на тот момент был частью Римской империи. О его биографии мы знаем, как это уже часто бывает, от его же ученика, в данном случае Порфирия. В возрасте 28 лет интерес к философии приводит Платина в Александрию, где он становится учеником философа Аммония Саккаса на долгие 10 лет. Затем, желая получше изучить персидскую и индийскую философию, Платин присоединяется к военному походу римского императора Гордиана III в 243 году в Персию. Но, к сожалению, экспедиция тогда провалилась из-за убийства самого Гордиана, и Платину приходится вернуться в Рим, где он и проживет до своей кончины в 270 или опять же в 271 году нашей эры соответственно. Платин широко известен своими философскими трактатами, которые были собраны его учеником Порфирием в Энеаде, что буквально переводится как «девятки», потому что 54 трактата Платина Порфирий разделил на 6 частей, по 9 трактатов в каждом. Конечно же, деление трактатов Платина Порфирием было более чем искусственным. И если очень кратко говорить, о чем же они, то в первой Энеаде говорится об этике, во второй и третьей в целом говорится о натурфилософии и космологии. Четвертая Энеада посвящена душе и психологии. Пятая – вопросам гносеологии, то есть знанию и уму. А шестая Энеада посвящена числам в целом и тому самому одному, единому целому, находящимися над умом первопричине всего. То есть темы, раскрываемые таким образом, как бы возвышали и поднимали сознание человека от эгоцентрической концепции мира к единому высшему. Однако также важно помнить, что это далеко не хронологический порядок, и в такой последовательности сам Плотин эти трактаты не писал. Согласно тому же Порфирию, тем не менее, записывать свои трактаты Плотин стал лишь в поздние годы своей жизни, тогда как первые 10 лет своего пребывания в Риме он больше проповедовал философию Аммония. Слово «Аммоний», которого прозвали Сакас то ли за то, что он работал грузчиком и таскал мешки, то ли за его мешковатую и простую одежду, вероятно и стал тем, кто заложил фундамент под философские идеи Плотина. Говоря о непротиворечии платоновской философии аристотелевской, он пытался синтезировать все известные ему религии, да и вообще, вероятно, одним из первых употребил термин «теософия». Порфирий писал, что Плотин был философом не от мира сего, и отчасти в этом была правда, потому что Плотин вернулся к, вероятно, самой высшей точке развития древнегреческой мысли – к философии Платона. В то время как все предшествующие ему четыре философии эллинизма говорили и размышляли о том, как человеку научиться счастливо жить в этом мире. Плотин же вновь заговорил о том, что счастье, по сути, оно где-то там, не совсем в этом мире теней из платоновской пещеры. Помните еще такое? Если нет, то очень советую послушать шестой эпизод нашего подкаста, где я подробнее говорю об этом. Основу философии Плотина составляло учение о трех основных мировых субстанциях или уровнях бытия. Это единое, ум и душа. По сути, как я уже сказал только что, это был такой синтез философии Платона и Аристотеля. Хотя сами неоплатоники считали себя последователями и продолжателями идей именно Платона. Основа все-таки была больше взята оттуда. А сейчас немного греческих терминов вам в уши. Итак, первое, единое, на греческом то «эн». Оно олицетворяет собой некое божество без качеств, иногда называемое благим. Далее идет «нус» или «ум». Это вселенское сознание, от которого все происходит. «Психе» – душа. И она включает в себя как индивидуальные души, так и душу мира, которая в итоге приводит к четвертому уровню – «физис» – нашей материальной природе. Но эти три уровня реальности, единое, ум и душа, они существуют не отдельно друг от друга, а как бы изливаются и переливаются из одного в другой, из высшего в нижестоящий, если так можно сказать. Божественная энергия перетекает из единого во вселенский ум, а из вселенского ума во вселенскую душу. Подобно шампанскому, которое разливают на вечеринке по специальной пирамиде из бокалов. Единое – это абсолютное благо, за ним следует нус, ум, а вслед за умом – мировая душа, говорил Плотин. А наши человеческие души, тоскуя о благе, стремятся к нему, бегут от вечно текущего, мнимо сущего чувственного мира в умопостигаемую область. Многие ученые и исследователи философии считают, что во многом эта философия повлияла и на тринитарную философию христианства, которая активно развивалась и утверждалась в те самые века. Но как бы проводя прямую параллель между Троицей единого ума и души и Богом Отцом, Сыном и Святым Духом. Хотя справедливости ради, надо, конечно, отметить, что у Плотина единое не было тождественно Богу. Сам-то Бог у Плотина, конечно, был, но он был отличен от единого. Единое стало Богом лишь при попытке приписать и соотнести неоплатонизм с христианством. Космология Плотина геоцентрична, и все мироздание можно разделить на вечные и временные миры. Граница проходит по Луне, и отсюда появляется название нашего с вами подлунного мира. В то время как к миру высшему относятся стихии огня. Солнце с остальными планетами, далекие звезды, ну и сам Бог. Описываемый Плотином мир, наверное, вписался бы в своеобразную такую теорию эволюции, только с приставкой «Д», то есть деволюции души и нашего сознания, в том плане, что происходило скорее нисхождение и деградация души. На этой же основе выстраивалась так называемая платиновская цепочка жизни, когда из единого проистекает божественный разум или ум, из божественного разума проистекает мировая душа, а из мировой души уже и наша с вами вселенная. И уже далее во вселенной появляются звезды и боги, затем люди, животные, рыбы, насекомые, растения и камни. Если не смотреть на все эти платиновские теории буквально и предвзято, то получается очень даже красивая и стройная теория о падении души. И вот здесь как раз-таки очень интересный момент. Что падению души в платиновской философии уделяется весьма значительное внимание. Согласно Плотину, наше истинное «я» из высшего мира истинных форм как бы бросает тень или отражается в материи, что очень похоже на состояние сна. Ох, и зря вы, конечно, не стали переслушивать эпизоды по Платону, ведь мы уже говорили как раз-таки буквально об этом в нашем 7-м эпизоде. Послушайте, пожалуйста, не поленитесь. А вот как сам Платин описывает этот процесс. Цитата. «Душа – божественная сущность, и обитательница горних сфер нисходит в тела. Она – третья ипостась божественного, под влиянием своих собственных энергий и склонности привносить порядок в те области бытия, что лежат ниже ее, добровольно проникает в дольние сферы. Хорошо, если ей удастся быстро вернуться, она не понесет ущерба от того, что обретет новые знания, поймет, что есть грех, примет участие в естественной игре бытия и проявит себя в тех действиях и поступках, которые в той или иной форме уже потенциально присутствовали в сверхчувственном мире, но по разным причинам никогда не стали бы актуальными, не проявись они в нижних областях». Конец цитаты. Согласен, это немного сложно, конечно, у Платина написано, но здесь же возникает еще и один интересный момент. Появляется концепция Платина о зле в мире, которую потом с легкостью подхватят многие учения и религии в том числе. Суть этой концепции в том, что материя априори есть зло, как некая вязкая и увлекающая среда, которая заставляет душу запутаться в этом материальном мире, остаться здесь и, вероятно, даже погубить себя. То есть некое такое вязкое болото, которое затягивает душу. Таким образом, суть падения души по Платину состоит лишь в том, что она забывает свое истинное «я», свою божественную природу. Однако, в отличие от той же религиозно-мейнстримной мысли о пассивности и жертвенности души, когда от самой души мало что вообще зависит, а для спасения нужно просто свечечку верному адресату поставить, Платин заявляет, что нет смысла пенять на то, что мир и материя вокруг злы, и мы оказались закованными в них, потому что это был лишь наш с вами собственный выбор. То есть падение души по Платину – это ее осознанный выбор. Но для чего? Ответ на этот вопрос лично для себя на сегодняшний момент, после 16 лет исканий, я сам лично нашел в индуизме. И я обязательно, конечно же, расскажу вам о нем, когда мы коснемся античной восточной философии в наших будущих эпизодах. По Платину же получается, что абсолютное высшее благо, перетекая из единого в ум, из ума в мировую душу, а далее во вселенную и материю, по сути создает то самое зло и становится его причиной. Но злом материи является лишь в том метафизическом смысле, что она становится препятствием для души на ее пути возвращения к единому. Все, только в этом. Только в том, что пассивная материя заставляет активную душу, которая по светлой дурости своей не всегда знает, куда деть свою энергию, увязнуть в ней, аки в болоте. Но и без материи, как естественному этапу изливания божественной же энергии, нет вообще никакого смысла в приходе души в этот мир, чтобы запутаться в нем же и устремиться обратно. Возникает как бы то самое единство и борьба противоположностей. Одно немыслимо без другого, и если мы вдруг отвергаем необходимость зла, мы таким же образом отвергаем и необходимость добра. Материя становится злом для души, лишь когда душа проецирует на материю свои желания, в то время как сами материальные желания являются лишь искажением вечных духовных желаний и стремлений души к бесконечному, которое она, как я уже сказал чуть ранее, по детской своей простоте проецирует на материю. Согласитесь, если бы именно таким образом нам с вами объясняли смысл греховности наших материальных желаний, то такая аргументация была бы как минимум интереснее и обоснованнее, ну как мне кажется, по крайней мере. Таким же образом и истинная свобода приобретает куда более глубокое значение, и смысл ее не в слепом потакании всем сиюминутным желаниям, а наоборот в выборе быть свободным от них. Однако в своих размышлениях о падении души и природе зла Платин все же не доходил до крайности, не абсолютизировал и не драматизировал по поводу этого самого зла. И это очень важный момент, к которому мы сегодня еще обязательно вернемся с вами в нашей рубрике «Пофилософствуйте на это». Но прежде чем мы закончим говорить о неоплатонизме и окончательно перейдем к нашей последней рубрике, давайте добавим еще пару слов и о последователях Платина. Прямым учеником Платина стал Порфирий. Как мы уже с вами сегодня говорили о нем, Порфирий стал тем, кто записал и упорядочил трактаты своего учителя. Родился он в 232 году в городе Тире. Помимо своих комментариев к Платину и Платону, Порфирий также был широко известен в Европе комментариями к логике Аристотеля, так называемым «видением», которое вдохновило целую плеяду европейских философов. Также Порфирий был известен своей критикой христианской философии в большом 15-томном собрании, которое так и называлось «Против христиан». Не мудрство лукаво, как говорится. Порфирий также интересовался и практической магией, теургией. Само слово «теургия» с греческого буквально означает «божественная природа», и основной задачей этой магической практики было слияние человека с божеством. А свои комментарии к сакральным для неоплатоникам халдейским оракулам Порфирий, опять же, особо не парясь о названии, назвал «О философии из оракулов». Однако еще больше внимания тем же самым оракулам и теургии уделил уже ученик самого Порфирия Емвлих. По одним данным, Емвлих родился в 245 году, по другим – аж в 280-м, в сирийском городе Халкида, который, кстати, по одной из версий, находился вблизи современного и печально известного сирийского города Алеппо. Проучившись в Риме у Порфирия, Емвлих возвращается в Сирию, где основывает собственную школу. Наверное, именно Емвлиху мы обязаны сильным мистическим креном неоплатонизма от платиновской теории к практической магии. Емвлих не чурался заниматься астрологией, магией, гаданием и практиками экстатического восхождения в сверхчувственные сферы. Он был также знаменит своей систематизацией и комментированием учения Платона. Так называемый канон Емвлиха, в который он включил 12 диалогов Платона, был разделен на два цикла изучения, успешно прошедшим которые предлагалось чтение и толкование уже упомянутых халдейских оракулов. Емвлих говорит о всеобщем согласии тайновидящих всех времен и народов, то есть буквально говорит, что все пророки, маги и поэты во все времена и у всех народов, в общем-то, всегда говорили и говорят об одной и той же истине. Остается лишь найти эти связи во всех древних языческих и относительно современных религиях и учениях, чтобы через такой гнозис познать и прийти назад к своему божественному первоначалу, к единому. Да, интересная мысль Емвлиха, кстати, и я думаю, в принципе, мы с вами на подкасте ЛКС примерно тем же самым и занимаемся. Друзья, этим выпуском мы заканчиваем наше с вами изучение античной европейской философии, хотя у нас будет еще один дополнительный выпуск, прежде чем мы полностью перейдем к рассмотрению восточной античности. Давайте попробуем подвести некий итог, наверное, и синопсис нашим последним трем выпускам о философии эллинизма, как говорится, чтобы закрепить результат. Итак, наш триптих выпусков об эллинизме мы начинали с рассмотрения философии кинизма и скептицизма. Пара эта была выбрана, конечно же, не случайно, потому что в чем-то, можно сказать, эти две школы противопоставлялись друг другу. По сути, это была небольшая такая подростковая революция и протест устоям древнегреческой философии, которая стимулировала ее дальнейшее развитие и рост. Если бы не киники, которые показательно стали отрицать все традиции и устои, и не скептики, которые усомнились в методах и вообще познаваемости истины, вряд ли бы мы с вами получили эпикуреизм и стоицизм, о которых мы говорили уже во втором подкасте об эллинизме, и которые тоже вполне себе соперничали и были противопоставлены друг другу. Мы с вами узнали, что вопреки расхожим штампам, суть эпикурейства и стоицизма не сводилась к простому уходу во все тяжкие услаждения своего тела, с одной стороны, и аскетического его умерщвления с другой. И та, и другая философия учили человека, вероятно, самому главному на тот не самый спокойный исторический момент – преодолению страха смерти. И те, и другие отнюдь не были никакими безбожниками. Мы узнали, что Эпикур и его община Сад не устраивали никаких оргий, а наоборот вели достаточно скромный образ жизни, проповедуя философию, что человеку на самом-то деле для счастья не так уж и много нужно. Простая еда, простая одежда, простые и честные друзья рядом. Ну и хороший книжный шкаф, наверное, еще. В то время как стоики, беря свои истоки в кинизме, предлагали чуть более аскетичный, но тем не менее все тот же простой путь возвышения человеческой души, уделяя большее внимание нравственному воспитанию. Ну и с одной стороны завершал этот прекрасный период, а с другой становился рассветом для совершенно нового этапа переосмысления древнегреческой философии – неоплатонизм, о котором мы говорили с вами сегодня. Конечно же, сами неоплатоники себя таковыми не называли, считая, что они на самом деле продолжают просто учение Платона и… Как мы уже сегодня узнали, они оказали огромнейшее влияние на развитие всей дальнейшей европейской мысли, вплоть до современности. И основу неоплатонизма составило тринитарное учение о трех уровнях бытия – едином, уме и душе. Но, пожалуй, самое главное – это то, что человек может заново эволюционировать после своей деволюции в материальный мир, работать над собой, уподобиться богам и возвыситься, вернуться назад домой, в свое изначальное и вечное состояние. Пожалуй, с эллинизмом на этом тоже все, и дальше нас с вами ждет наконец-то заключающая рубрика «Пофилософствуйте на это». Друзья, вопрос сегодняшнего выпуска будет у нас следующий. Во времена развития неоплатонизма было еще одно учение и еще кое-какие ребята, которые были, с одной стороны, ну, очень схожи во взглядах с неоплатониками, но, с другой стороны, чуть ли не самыми их заклятыми врагами. И суть вопроса-то, казалось бы, была в малом, в том, как те и другие толковали природу Демиурга, творца нашей материальной вселенной. Сможете ли вы ответить на этот вопрос, ответ которому станет заголовком к нашему следующему эпизоду? Как называлось учение, которое во многом было схоже неоплатонизму, но при этом противопоставлялось ему, вероятно, даже соперничало с ним? Как всегда, свои ответы присылайте нам в комментариях или на электронную почту по адресу brotherincrafts@inbox.ru. Дорогие слушатели, спасибо большое, что вы были с нами сегодня. Пожалуйста, берегите себя и своих родных. Это все еще также остается актуальным в период пандемии. Читайте хорошие книжки и продолжайте любить истину. Служите ей и не забывайте слушать подкаст ЛКС на любой удобной для вас подкастовой платформе. Всем возвращения к единому. Всем ахой.